Для истекающего кровью человека Михаил был на удивление быстр. В течение как минимум последних 20 минут Николай шел по следу кровавых капель через баррикады, по гравию и асфальту, траве и развалинам, и все еще не видел умирающего мужчину. Возможно, умирающий слишком сильное слово, учитывая обстоятельства. Николай планировал оставить свою затею, если через несколько минут не сможет найти командира взвода. Но чем дольше он искал, тем больше распалял свой охотничий азарт. Раздражение и озлобленность нарастали внутри. Как Михаил мог уйти от заслуженного справедливого наказания? Да кто он такой, чтобы тратить драгоценное время Николая? К ужасному расстройству Николая Михаил покрыл значительное расстояние и привел его обратно в город. Если след пройдет через квартал, то Николай снова вернется к зданию РПД. Зиновьев открыл другую дверь, осмотрел комнату и вздохнул. Михаил, должно быть, знал, что его преследуют, или попросту не понимал, что лучше бы ему лечь и умереть спокойно. В любом случае, это не должно было продлиться так долго. Николай шел через маленький аккуратный офис, который соседствовал с гаражом-парковкой. Беспорядочная кровавая дорожка блестела пурпуром на голубом линолеуме, освещенном зарешоченными лампочками сверху. А вот здесь казалось, что либо Михаил окончательно истек кровью, либо это было куда более вероятным, он нашел время остановить кровь из раны. Николай скрипнул зубами, но успокоил себя. Он будет постепенно ослабевать, возможно, разыскивая место для отдыха. Я видел, как попал в него. Михаил не сможет пройти еще дальше. Николай вступил в темный большой гараж. Холодный густой воздух с запахом бензина, жира и чего-то еще окутал его. Зиновьев остановился, глубоко вздохнув. Здесь недавно стреляли из огнестрельного оружия. Он не сомневался в этом. Николай быстро и молча пробежал по цементу, обошел вокруг белого фургона, блокирующего один из рядов автомобилей, и увидел то, что, вероятно, было собакой, растянувшейся в луже крови. Ее тело выглядело странно. Николай поспешил к телу, испытывая одновременно трепет и отвращение. Его предупреждали о собаках, о том, как быстро они подхватывали инфекцию. И Николай знал, что исследования на собаках проводились в особняке Спенсера, где из них делали живучее биологическое оружие. И они считались слишком опасными, когда их ничего не сдерживало. Собаки были необучаемы, а их уровень разложения был выше, чем у других существ. Действительно, крупное животное выглядело так, словно у него содрали половину кожи и воняло, как кусок сырого мяса, которое слишком долго валялось на солнце. Понимая, что зверь мертв, Николай все еще чувствовал себя неловко возле его распахнутой зловонной пасти. Но он продолжал изучать существо. Определенно, в этот клык недавно попала пуля. Действительно, два выходных отверстия от пуль разорвали плоть возле левого уха. Но это патроны не от М-16. Дыры были намного большего размера. Николай отодвинулся, хмурясь. Кто-то, кроме Михаила Виктора, прошел по этому гаражу в течение последнего получаса. И, вероятно, это был не солдат UBCS. Разве что кто-нибудь из них взял с собой свое собственное оружие. Скорее всего, револьвер. Николай что-то услышал. Он поднял голову и посмотрел на выход. Тихий, скользящий звук, как будто инфицированный зацепил дверь. Или, возможно, раненый человек упал возле выхода и, умирая, не смог нажать на ручку. Николай направился к двери, скаля зубы в радостном предвкушении, слыша голос Михаила, напряженный и ослабленный, доносящийся из-за металла. «Нет, убирайся!» Николай нетерпеливо толкнул дверь, убрав улыбку с лица, когда оценил ситуацию. Обширный, разрушенный двор с закрытыми воротами, бесполезная баррикада из машин и еще две мертвые собаки валялись на холодной земле. Михаил лежал рядом с дверью гаража, прислонившись к стене и отчаянно пытался поднять винтовку. На его бледном лице выступили бисеринки пота, а руки дико тряслись. В 5 метрах от него человек без нижней половины тела подтягивал себя к лежащему Михаилу руками с поломанными пальцами. На его безжизненном лице застыла косая усмешка. Он продвигался очень медленно, но неумолимо. У инфицированного напрочь отсутствовала нижняя половина тела, в том числе и часть пищеварительной системы. Но это не лишало его желания пожирать. А не сыграть ли мне в героя, спасшего своего командира, от того, чтобы быть загрызенным насмерть, или насладиться этим шоу? «Николай, помоги мне, пожалуйста!» Михаил повернул голову, чтобы посмотреть вверх на него. И Николай понял, что не может противиться. Сама идея, что Михаил будет благодарен ему за спасение своей жизни, казалась невероятной, забавной, за неимением лучшего определения. «Держись, Михаил, я разберусь с ним!» Николай разогнался и прыгнул, приземлившись пяткой ботинка на голову ползущей твари, скривившись, когда большой кусок матового скальпа отслоился от черепа. Он ударил пяткой снова и снова. Раздался хруст, и то, что когда-то было человеком, наконец-то умерло окончательно. Руки в последний раз дернулись в спазмах, и пальцы запрыгали по асфальту. Николай повернулся и поспешно присел рядом с Михаилом. «Что случилось?» — спросил он. Голос прозвучал с заботой и жалостью, когда он перевел взгляд на окровавленный живот Михаила. «Кто-то из этих тварей добрался до тебя?» Михаил покачал головой, закрыв глаза, как будто слишком устал удерживать их открытыми. «Кто-то подстрелил меня». «Кто? Почему?» Николай постарался, чтобы в голосе прозвучало потрясение. «Я не знаю, кто или почему. Я думал, что кто-то преследовал меня. Но, возможно, преследователь считал, что я был одним из этих... зомби». «Действительно, это не так далеко от правды». Николаю пришлось подавить новую усмешку. Он был достоин награды за свое актерское мастерство. «Я видел, как несколько человек уходили», — прошептал Михаил. «Если мы сможем добраться до места эвакуации, вызовем транспорт». Предполагаемым местом эвакуации была часовая башня Святого Михаила, куда солдаты, как предполагалось, должны были вывести оставшихся в живых гражданских. Николай знал правду. Туда разведывательная команда должна была поместить оружие и боеприпасы, замаскированные под аварийные запасы медикаментов. И никакие другие вертолеты не появятся здесь без распоряжения Амбреллы. После того, как все командиры отрядов, вероятно, погибли, Николай удивился, если бы кто-то из солдат узнал об эвакуации. Однако он считал, что это уже не было важно. Это не повлияет на его планы в любом случае. Николай понял, что больше не наслаждался игрой, хотя раньше считал, что это доставит ему огромное удовольствие. Михаил слишком трогательно доверял ему. Это было сродни охоты на дружелюбную собаку. Ему было почти стыдно наблюдать, как Михаила сжигала боль. «Ты сейчас не в лучшей форме, чтобы путешествовать», — холодно произнес Николай.
«Все не так плохо. Боль адская, я потерял кровь. Но если я смогу перевести дыхание, отдохнуть несколько минут...»
«Нет, выглядит очень плохо», — сказал Николай. «Рана кажется смертельной». Раздался скрип двери. Николай замолчал, когда дверь в гараж рядом с ними медленно открылась, и вошел один из солдат UBCS. Увидев их, он опустил винтовку, и глаза его засияли.
«Командиры, капрал Карлос Оливейра, отряд А, взвод Дельта, я так чертовски рад видеть вас, ребята!»
Николай оживленно кивнул, раздраженный сверх меры, а Карлос присел рядом с ними, осмотрел рану Михаила и начал задавать глупые вопросы. Он был на 99% уверен, что мог убить их обоих до того, как они осознали бы, что случилось. Но даже 1% риска для Николая был весомым. Теперь ему придется выжидать.
Стоп! Но почему бы не использовать сложившиеся обстоятельства в свою пользу? И в противном случае... Ведь люди не боятся поворачиваться спиной к друзьям. И ни у кого из них не было повода не доверять Николаю. Как там говорится, препятствие — это на самом деле скрытая возможность. Все должно было пройти нормально.
Глава 11. Джилл остановилась около ворот мэрии. Оба драгоценных камня были зажаты в ее напряженной и взмокшей руке. Насколько было видно, вокруг не было ни души. В ресторане также никого не оказалось. Немезис оттуда исчез, и это означало, что ей нужно поторапливаться. Джилл не знала как, но Немезис выслеживал ее, и она хотела скорее оказаться подальше. Девушка запыхалась от быстрого бега по переулкам после ресторана и была немного испуганной. Она проскочила мимо тела какого-то отвратительного существа, которое она не смогла рассмотреть в темном закоулке. Но темного силуэта со множеством когтей, безжизненно свисающих в тени, было более чем достаточно, чтобы заставить ее ускориться. Оно не было похоже ни на что, виденное ею ранее. Это и угроза неизбежного преследования Немезисом начала повергать ее в легкую панику, но, в свою очередь, помогала ей поддерживать скорость. Она должна была держать себя под полным контролем. Джилл по личному опыту знала, что для выживания нужно прислушиваться к своим животным инстинктам. Небольшой страх — хорошая штука, он поддерживает приток адреналина. Декоративные часы размещались на приподнятой подставке рядом с воротами. Джилл вставила голубой камень на место в гнездо. Слабый электрический гул притих. Часть камней на часах засветилась полукруглой цепочкой мерцающего света. Зеленый камень встал на место так же легко, превратив полукруглую светящуюся цепочку в полный круг. С тяжелым, скрипучим звуком створки ворот начали самостоятельно двигаться, пока полностью не открылись. За ними показалась затененная дорога, окруженная забором, через который давно переросли растения. С того места, где она стояла, проход казался вполне безопасным. С некоторым облегчением Джилл молча двинулась вперед, погрузившись в собственные мысли. Прохлада, темнота, легкий ветерок, предвещающий скорый дождь, охлаждал ее разгоряченное лицо и руки. Вокруг двигались, шелестя листвой, только ветви деревьев. Издалека раздавалось жалобное завывание бродящих где-то зомби. Камни на дорожке уже освещались лунным светом. Джилл, не ощущая никакой непосредственной опасности, шла дальше.
Ее мысли вновь вернулись к Карлосу Оливейре. Он говорил правду о том, что был всего лишь наемником Амбреллы. И, вероятно, не знал, что на самом деле натворила корпорация. Но при этом он все же что-то скрывал. Как он ни старался, лгун из него был никудышный, и его очевидная ложь не предвещала ничего хорошего. С другой стороны, Карлос не пытался ввести ее в заблуждение любой ценой. Он, наверное, лгал с добрыми намерениями или предполагал, что не причинит никакого вреда. Он, должно быть, только пытался быть осторожным, делал то же, что делала и она. В любом случае, у Джилл не было времени, чтобы окончательно выбрать какую-либо версию, и она решила остаться верной первому впечатлению. Он был одним из хороших парней. Так или иначе, но размышления сейчас все равно ничего не дали бы. В данный момент она была рада любому союзнику, у которого не было в планах убить ее. Но должна ли я объединяться с кем-либо? Что случится, если он окажется на пути Немезиса и... Прямо на этой мысли и произошло злорадное совпадение, которое казалось невозможным, подобным некой смертоносной шутке. Она услышала «Старс». «Не поминайте дьявола к ночи! Вот дерьмо! Где же он?» Джилл находилась почти в центре маленького парка, где три дорожки пересекались, а звук исходил откуда-то спереди или сзади. Акустика была странной. Крошечный дворик впереди создавал впечатление, будто низкий шипящий крик звучал отовсюду. Джилл начала быстро осматриваться, но дорожка за ней и две дорожки впереди простирались вдаль от открытого дворика и исчезали в тени. Какую же дорожку выбрать? Джилл тихонько вышла на открытое пространство, чтобы было больше возможностей убежать или маневрировать, если тварь придет сюда. Раздался твердый, тяжелый шаг. Затем следующий. Джилл вслушалась и решила, что звук доносится спереди и слева, от дорожки к трамваю. Густая тьма все еще не давала возможности хоть что-либо рассмотреть. «Надо возвращаться назад в издательство или обратно к станции. Нет, нет никакого шанса обогнать его. Стоп! Есть заправка, где я видела закрывающуюся металлическую защитную ставню, и там есть площадка с автомобилями. Очень удобное место, чтобы спрятаться. Вперед и вправо. Лучше уж простой план, чем никакого». И Джилл побежала, ведь у нее не оставалось времени рассмотреть какой-либо из других вариантов. Ускоряющийся легкий стук ее ботинок внезапно заглушил нарастающий вой и звук тяжелых шагов существа, сотрясающих двор. Джилл полностью сосредоточилась на себе, на движении собственных мышц, на звуке ударов сердца и дыхании. Она перепрыгнула через бордюр и в следующую секунду оказалась у маленьких ворот, которые вели дальше, на север, в квартал, заполненный брошенными автомобилями, за которыми и находилась заправка с ремонтной мастерской. А за ней... Джилл не могла вспомнить. Если улица окажется свободной, она сможет пробежать через индустриальный район города, надеясь, что не нарвется на толпу зомби. А если горожане все-таки успели возвести там блокады? То я влипла, но все равно уже слишком поздно думать об этом. Ее тренированное тело устремилось вперед. Джилл проворно проскользнула через ворота, пригнувшись на бегу, и очутилась в относительно безопасном лабиринте из старых автомобилей и грузовиков. Она чувствовала приближение Немезиса и постаралась раствориться в тени, в очередной раз припомнив свою роль в этой охоте. Джилл была дичью, и ей надо было скрываться с тем же усердием, с которым Немезис пытался ее найти. Если она справится с этой задачей, то выживет, а существо останется без добычи. Если же нет... Нет времени на размышления. Немезис приближался, и Джилл начала действовать.